Вахтанг, я начну с исследования, которое провели в России, в результате которого установили массу интересных вещей про реэкспорт автомобилей из Грузии в Россию. В общем, небольшая новость. Это история уже много лет. Но я бы хотел начать с понимания, попытки понять границу между тем, что здесь легально, да, вот в этом, там же есть какой-то легальный сектор, ненаказуемый, и в чем, собственно говоря, криминал.
Такой канал реэкспорта автомобилей из Грузии, который в конечном счете попадает на российский рынок, он существует, он традиционно действует. И надо сказать, что вопрос с точки зрения соблюдения санкций, он непростой. С одной стороны, Грузия говорит и декларирует цели соблюдения санкционного режима, и прямых поставок из Грузии в Россию не осуществляется на официальном уровне, и статистика тоже фактически ничего такого не фиксирует, хотя есть различные подозрения и журналистские расследования, подтверждающие, что какие-то в минимальных объемах напрямую проходят там, через какие-то каналы. Но, тем не менее, на официальном уровне Грузия запретила прямую поставку из, значит, своей страны в Россию, и автомобили не поступают. И это интерпретируется как соблюдение санкционного режима грузинскими властями. Но если смотреть санкционные законодательства, то вот Европейского Союза, то там четко прописано, что страна может быть привлечена или организации из страны могут быть привлечены, если они содействуют обходу санкций. А это уже широкая интерпретация. То есть если организации, которые экспортируют или реэкспортируют автомобиль в третью страну, но этот автомобиль так или иначе потом попадает в Россию, эта организация попадает в поле зрения санкционных органов. И в этом отношении вот такие обходные схемы европейским санкционным или западным санкционным законодательством запрещены. И компании могут попасть под эти меры. Вопрос
Чем шире
возникает.
интерпретация, тем больше возможностей для ухода от обвинений.
Да, так и есть. И грузинские власти говорят, что ну какое отношение имеет Грузия или грузинские организации к машинам, которые поступили, например, в Казахстан? Как мы можем контролировать, куда потом эта машина попадает? И, соответственно, почему мы должны нести по этому поводу какую-то ответственность? Пусть несет та страна, принимающая, организации той страны, которая принимает, и напрямую потом осуществляет поставку. И на практике есть такие кейсы, когда организации из Казахстана или из Киргизии попадают в санкционные списки. Уже примеры такие есть. Азиатские страны, другие также попадают, значит, и китайские организации попали, и гонконгские, и так далее. Но здесь принципиально отметить, что все-таки те, кто попадает за обход санкций через третьи страны, это организации, которые занимаются торговлей, ну, товаров, близких к военному назначению. Это микрочипы различные, это, значит, товары двойного назначения, которые напрямую могут попасть в зону боевых действий и так далее. А вот примеры, когда кто-то торговал автомобилями и за счет этого или из-за этого попал под санкции, таких примеров нет. Ни грузинские организации, ни казахские, ни киргизские за торговлю автомобилями пока, по крайней мере, в санкционных списках не значатся. Возникает вопрос, почему? И почему вот такой, так сказать, лазейка, да, лупхол, который существует, он не прикрывается. И здесь разного рода интерпретации существуют. Но надо сказать, что все-таки администрировать санкционный режим нелегко. И вот сегмент автомобилей, торговля, которая у вас осуществляется, он такой специфический, там существует масса маленьких посредников. Перекупщиков, перепродавцов, перегонщиков и так далее. Это малый бизнес в основном. Там задействованы лица вот со всех третьих стран, которые в этом вовлечены. И вот каждого, так сказать, вылавливать, значит, блох ловить, и эффекта никакого. Кто-то продает 20 машин, кто-то в течение года, кто-то, ну, 50 там. Но нет таких компаний, которые там сотнями, как, например, какие-то организации, которые являются представителями западных брендов, дилеры, например. Вот дилеры в этом практически не вовлечены. Хотя какие-то кейсы есть, Вот, не называть там как компании не буду, но тем не менее, вот в массовом характере это все мелкий, очень маленький бизнес, физические и частные лица, которые в этом участвуют. И вот
Но
преследовать
их
их,
сотни тысяч, если я правильно
ну их
понимаю.
сотни, и сотни, и тысячи. И каждого вот так европейцам вылавливать, они же потом могут создать контору, продали, сразу контору закрыли, знаете, однодневки, фирмы-однодневки, вот такие фирмешки, большого смысла нет. Второе, вот как вот видится такая существенная причина, почему, значит, автомобилям нет таких вот жестких санкционных мер, все-таки это товар не двойного назначения. На автомобиле, как правило, 90%, даже больше, которые вот по этим каналам проходят, это подержанные автомобили. 3, 4, 5, 6 и старше. Возраст. Это не новый автомобиль. Очень мало новых автомобилей, которые так проходят. Это не военный товар. Там нечего такого для военных целей взять. Поэтому, ну, пусть экспортируются или реэкспортируются. Тем более, что это все-таки западные машины, которые на вторичном рынке куплены или даже на первичном, но тот, кто продал на первичном, он все-таки четче проверяет, там экспортный контроль действует у западных брендов, чтобы понимать, кому продают и где потом эта машина оказывается. И, соответственно, эти компании, так сказать, концерны, которые на первичный рынок выдают эти машины, жестко контролируют. И таких случаев хоть и было, но очень мало, когда с первичного рынка через транзитные страны попали машины в Россию.
А какова цена вопроса? Мы можем измерить вот это счастье, ну не знаю, в процентах ВВП, в какую-то долю бюджета порядка.
Можем измерить, это хороший вопрос. Если смотреть с российской точки зрения, это капля в море. Вот если брать рынок новых автомобилей, то вот 2025 год это примерно 600 тысяч автомобилей, 600-700 тысяч автомобилей было продано в России. Через Грузию завезли около 20 тысяч, то есть 600 тысяч, 20 тысяч. Но эти 20 тысяч это подавляющая часть вторичного, то есть автомобилей с пробегом. Поэтому надо даже сравнивать не с рынком новых автомобилей в России, а с рынком подержанных автомобилей. А это еще больше. Там 500 тысяч в месяц в России.
Посчитаем, вот эти 20 тысяч, это те машины, которые оформлены на граждан России и Беларуси, или это те машины, которые как-то отслежены в своих пути в Казахстан и в Киргизию?
Да, мы считаем машины, которые поступили в Грузию. Практически все из них поступают через порт. Поти или Батуми. Здесь они потом переправляются в Казахстан или Киргизию, либо переправляются, значит, автовозами, потом Каспийское море и так
Вот
далее,
видите,
логистическая
здесь
система. Да,
вот эта
да.
логистика очень интересна. Или своим ходом через Россию?
Могут, да, могут, но
Как здесь
второе,
отследить?
вот то, что вы сказали сейчас, через Россию, этот уже еще больше ужесточили совсем недавно грузинские власти законодательство, и об этом постоянно говорят, вот мы соблюдаем санкции, поэтому и ужесточаем их. Для граждан Беларуси и России уже запрещено приобретение автомобилей в Грузии. То есть они приезжали, приобретали, декларировали, что везли для потребителей в Киргизстан, например, в Киргизию, и своим ходом туда везли. Или даже автовозом могли несколько
Вот,
машин
да,
взять и идти
автовозом
туда.
через Верхний Ларс, если я правильно понимаю.
Да, да, да,
Откуда
да.
можно
Для
пропасть? Как
Казахстана.
отследить? И как
Да.
отследить?
Ну, смотря кому отследить. Если грузинские власти, они не отслеживают. В российской статистике фиксируется, что завезенная машина потом поступила на учет в России. Это значит, что она не доехала до Киргизии. Вот, статистику можно вот таким образом увидеть. А европейские санкционные власти почти не могут, потому что, ну, на них нету таких вот. Если бы это был грузовой сегмент, там можно, потому что в машинах есть специальные датчики, которые могут по геопозиции определять, где находится, где машина курсирует. Это специальное предложение коммерческих, значит, машин для логистических организаций, которые в этом заинтересованы, чтобы понимать, что происходит с грузами и, так сказать, как водит водитель эту машину. Вот, поэтому такого мониторинга, так скажем, строгого, жесткого, с западной стороны, с Грузией, относительно того, как и каким образом машина попадает в Россию или потом в Казахстан, или вообще туда не попадает, не осуществляется. Он только в таком поверхностном режиме. Но согласно статистическим данным, публикуемым в России, эти цифры сразу видны. Поэтому можно говорить, что эти машины остаются. Вот плюс, если смотреть на статистику, например, Киргизии, из Грузии в Киргизию ушло там на 1 миллиард приблизительно, скажем, долларов автомобилей, а по статистическим данным Киргизии туда поступило машины 50 миллионов. Куда остальное делось? Понимаете, вот границу не пересекло, статистика не отразилась.
Вахтанг, а правильно я понимаю, что сама Грузия в одиночку бы такой бизнес, такое начинание не подняла бы, и она, скорее всего, получается частью некой транснациональной цепочки, потому что
Да,
рядом.
скорее да, скорее да. Это видно еще и потому, что количество поездок из Казахстана, из Киргизии возросло в Грузию. Есть, значит, граждане этих стран, которые здесь же регистрируют в Грузии, регистрируют фирмы. И между собой посредники всегда находят контакт. Это некая такая экосистема, которая самовоспроизводящая, она существует. Более того, я скажу, что она существовала и до войны, то есть до 22 года. И я посмотрел статистику, объемы продаж из Грузии в 2019 году, вот, реэкспорта, они примерно соответствовали тем же цифрам, которые мы видим в 2024. То есть 19 и 24, около 100 тысяч машин и в тот, и в этот год. Другое дело, что стоимость этих машин существенно изменилась. Если в 2019 Грузия заработала примерно 700 миллионов долларов за счет этих машин на реэкспорт, в 2024 она заработала 2,5 миллиарда. Важная деталь, которая говорит о том, что экспортируется сегодня в основном люксовая премиальная линейка машин, на которой спрос в России. А на бюджетные машины тоже спрос в России есть, но пригоняемый таким ходом бюджетные машины будет втридорога строить, и тот, кто хочет бюджетную купить, он такую не купить не сможет. А тот, кто готов купить премиальную, он переплатит этим перекупщикам, перепродавцам, там сумма не такая значительная в общей стоимости премиальной машины, там, Мерседеса Майбаха, например, или, я не знаю, Порш Каен и так далее. Поэтому вот сегмент сместился в сторону премиальности того, что поступает. И Грузия из-за этого зарабатывает гораздо больше.
Вахтанг, чтобы закончить с транснациональностью, ведь наверняка же включен и западный бизнес в эти схемы. И, видимо, не только автомобиль, да, и страховой, и все остальное.
Вот могу уверенно сказать, что вот страховой, посреднический и так далее, западный бизнес включен минимально. И только на этапе каких-то частных посредников, которые хотят где-то заработать, и связано это еще, ну, не просто с нежеланием там, и такой, скажем, благими намерениями, а тем, что санкционное законодательство очень жесткое. Вот многие считают, что оно такое мягкое, где-то ее применяют, где-то нет. Вот буквально месяц назад был пример в Германии. Выявили, значит, схему, при котором работник автосалона, не сам автосалон, не конкретный дилер, а конкретный работник, который там работал, занимался продавцами, там немец примерно 50-60 лет, он обходными путями осуществил продажу 70 машин. Я там марки не помню, но 70 машин поступили в Россию с его
Через
ведомом, и
Грузию.
он знал. Скорее всего, да. Там судебные не раскрывали подробности инстанции, но скорее всего, да. И в конечном счете его привлекли к ответственности, и вот суд вынес решение в июле месяце, посадили его на 5 лет. На 5 лет. Плюс он заработал около 5, выручка около 5 миллионов евро, и вот тот доход, который остался у него, на это у него конфисковали имущество. Это известный случай. Поэтому это достаточно рисковая авантюра. Если гражданин Евросоюза вовлечен, сразу включается уголовное законодательство и масса таких жестких последствий. И Прибалтике таких случаев было много. И там работает таможня очень строго для того, чтобы отслеживать, что попадает на российский рынок из того, что запрещено.
Если мы говорим о не Евросоюзе, если я правильно понимаю, ведь география этого бизнеса шире, чем Евросоюз, Киргизия, Казахстан и Россия.
Но я бы здесь выделил все-таки интеграционное сообщество, вот Евразийский экономический союз, вот, куда входят несколько стран, и Киргизия, и Армения, и Казахстан. Ну, Белоруссию так особо, она на том же самом уровне, как Россия. А вот
Она
эти другие
потребитель
страны,
скорее, да?
да. А вот эти страны, могут пользоваться привилегией того, что отсутствуют таможенные границы с Россией, и, соответственно, контроль гораздо меньше, и поставки легко осуществляются тех машин, которые туда попали. Ну, у Армении похоже, но я имею в виду прежде всего Казахстан и Киргизию. И граждане этих стран могут быть вот в такие транснациональные цепочки вовлечены не только с участием Грузии, но и других стран, и Китая, например, и ездить в Евросоюз, они могут спокойнее, в отличие от
В последнее
и
время звучала
свободнее.
Южная Корея.
Может, Южная Корея может в это быть вовлечено, и, ну, Китай, само собой. Поэтому эта экосистема таких посредников, просто Грузия это один из таких хабов, через которые удобно завозить, но таких хабов еще много. И вот эти страны, Евразэс, зарабатывают очень много за счет подобного экспорта. Другое дело реэкспорт, другое дело что? Вот автомобили не такое, скажем, чувствительные в сравнении с другими товарами, где маржи гораздо больше. Но, тем не менее, этот бизнес тоже процветает.
Как все это выглядит внутри Грузии? Я понимаю, что очень трудно отделить одно от другого, но где здесь, вот сколько здесь бюджетообразующих факторов, коррупциогенных и просто честного заработка, честного бизнеса, условно честного бизнеса?
Ну, и давайте с общих цифр начнем. Вот как бы общий объем грузинского экспорта в этом году, если мы возьмем 25-й год, там 5-6 месяцев, то это примерно 4 миллиарда долларов, которые поступили в страну за счет экспорта. Но больше половины это реэкспорт. И главным образом автомобили. И вот выручка за счет реэкспорта автомобилей составляет примерно 1,5 миллиарда. То есть это 40%. Только автомобили, которые таким ходом идут. Вот в отличие от России, для Грузии это существенно. Тем более, что, так сказать, торговый баланс отрицательный, импорта гораздо больше, чем экспорта у Грузии. И это давит на курс. То есть нужен постоянный поток валюты, чтобы держать, стараться как-то колебания курса рубля, лари, местной валюты, чтобы они были более-менее на стабильном уровне.
Вот какую часть бюджета можно покрыть за счет вот этих операций?
Приблизительно расходная часть бюджета это 30 миллиардов долларов у Грузии. Соответственно, из 1,5 миллиардов, которые поступили от бизнеса, еще надо налоги уплатить, чтобы в бюджет поступили. Но я бы не сказал, что это там, 30 миллиардов в сравнении с несколько сот миллионов долларов, которые поступают от этого бизнеса. Такого вот крупного, большого бюджетного эффекта я не вижу. Другое дело, что есть эффект для тех людей, которые в это вовлечены. И общий поток ВВП все-таки увеличивается. И валютные поступления, которые приходят в Грузию за счет продажи на экспорт автомобилей. Поэтому, еще раз повторюсь, для такого бюджетного эффекта такой бизнес, такой серьезного это не несет.
А стоит ли это репутационных рисков?
С репутационными рисками разные взгляды. Я думаю, что не стоит. Прежде всего, потому что вот отсутствие механизмов контроля, преследования, правоприменительной практики людей, организаций, которые задействованы вот в этом процессе, говорит лишь о том, что разрыв между Евросоюзом и Грузией с правовой точки зрения увеличивается. Там политический разрыв существует, но и правовой увеличивается за счет того, что вот Евросоюз преследует тех, кто обходит санкции, Грузия не преследует. И вот подобное репутационное сильно влияет, да, вот подобная вещь влияет репутационно негативно, безусловно. Но есть и как бы другая еще отрицательная сторона, связанная с тем, что зависимость от российского рынка растет. И за счет реэкспорта, и за счет простого экспорта того, что в Грузии производится. Даже если вот по текущему году смотреть, в Евросоюз было экспортировано примерно товаров на 400 миллионов долларов. 27 стран, 400 миллионов. А в одну Россию столько же, 400 миллионов. И объем экспорта в Россию растет. Соответственно, вот эта зависимость, привязка к российскому рынку через товары собственного производства, не говоря уже о товарах не собственного производства, она, конечно, усиливается. И вот эти два репутационные издержки и, так сказать, отдаление от Европы, и второе, это сближение, экономическое сближение, не столько политическое, но экономическое сближение, это довольно очевидные тенденции, которые можно сегодня наблюдать. В тех рекомендациях, которые Евросоюз выписывает и просит их учесть, вопросы санкций звучат. постоянно звучат.
А насколько он настойчив? Вот насколько вот он действительно всерьез готов бороться? Или это действительно рекомендация, это рекомендация?
Мы на практике видим, что такой реальной борьбы за Грузию со стороны Евросоюза сейчас нету. Вот если сами не боретесь, ну, другие бороться тоже не собираются, потому что сразу это переводит разговор в русло вмешательства во внутренние дела. То есть как только усиливаются даже мягкие меры и требования, здесь интерпретация у грузинских властей идет, что нам выкручивают руки. Это такая политбюро, советское политбюро, Евросоюз, который нас принуждает. Вот. А картина-то немножко другая. То есть Грузия как бы стремится интегрироваться. И Евросоюз говорит, хотите интегрироваться, у нас есть определенные условия, на которых мы принимаем к себе страны. Вот несколько условий, выполняйте. Если вы их выполняете, милости просим. Не выполняете, тогда ждите дальше.
А в чем мотив грузинской мечты, если, собственно говоря, она бюджет этим особо не наполняет, а риски растут? Ну, понятно, какие-то действительно коррупционные потоки, но они тоже, видимо, не такие значительные.
Я думаю, все-таки экономический фактор значительный. И не из-за того, что вот есть некоторый доступ к российскому рынку подсанкционных продуктов, а из-за того, что есть доступ неподсанкционных продуктов и продуктов грузинского производства. Рынок сбыта большой, импорт в огромных объемах идет в Россию. Сравнительно с Евросоюзом, который там и гранты не так много уже предоставляет, инвестиции, инвестиционные объемы из Евросоюза сильно упали. То есть и требования, они связаны больше такие, вот прозрачный бизнес, политические партии должны быть прозрачно работали, не ужесточать внутреннюю политику в отношении гражданского общества и так далее. Вот такие требования со стороны России не приходят. И российские требования, которых практически нету, они не усложняют жизнь политическим лидерам и действующему политической партии. То есть нет такого желания ухудшить отношения с Евросоюзом, но есть желание сохранять свою власть и не реформировать ни экономику, ни политику, чтобы не создать угрозы собственной власти. Вот больше такой, я бы сказал, разрыв, нежели отношение к заработкам, которые приходят в бюджет. Вот. И, соответственно, экономические возможности у грузинского бизнеса больше, когда идут контакты с российским рынком.
Вы уже затронули эту тему, что есть вещи попривлекательнее и маржи побольше, да, если я правильно понял, вы имели в виду, в частности, нефть. Почему тогда мы так все говорят о машинах, вот, и, в общем, достаточно мало говорят о нефти, хотя это куда более перспективное мероприятие?
Прежде всего, это связано с тем, что объемы нефти, которые поступают в Грузию, потребляются внутри Грузии. А реэкспорт из Грузии нефти, которая приходит, ну, во-первых, нефть не реэкспортируется, а нефтепродукты, которые приходят, эти объемы не такие значительные. Там 50-60 тысяч тонн – это капля в океан, даже не в море. В океан небольшое значение, которое играет для Грузии. На этом можно маржу зарабатывать, и отдельные организации это делают. Но, тем не менее, вот в больших объемах подобные поставки осуществлять не удается. И не удается потому, что в Грузии нет собственных нефтеперерабатывающих мощностей. Вот если бы было как у Индии, которая покупает сырую нефть, сама перерабатывает в огромных, там тысячи тонн перерабатывает и продает уже в Европу или Соединенные Штаты, тут ситуация была бы совершенно другой. Вот как сейчас торговая война между Индией и США. Именно потому, что в огромных объемах сырая нефть покупается Индией, там перерабатывается и с хорошей ценой перепродается, в том числе и на европейском направлении. Но европейцы уже эти схемы раскрыли и прикрывают подобные поставки, хотя на этом они неплохо могли бы и выигрывать, потому что такая нефть стоит дешевле, чем нефть, поступающая, например, с Ближнего Востока. Вот. А роль Грузии минимальна, потому что перерабатывающих мощностей нет. И это чистый реэкспорт, который, в принципе, виден невооруженным глазом и может, так сказать, привести очень к серьезным самой Грузии последствиям. Вот. Но нефть – это уникальный продукт, это не товар, вот как штучный. Поэтому отслеживать, тем более там логистика идет через морские перевозки, им существует передача из танкера в танкер, например, такой нефти, и отслеживать вот такого подобные схемы крайне тяжело. Вот. Ну а Грузия вынуждена там и документы немножко переделать, потому что указывается страна происхождения Грузия. Ну а какие нефтепродукты из Грузии, так сказать, экспортируются, если своих мощностей нет? Поэтому рисков гораздо больше, и внимание к нефти гораздо выше у санкционных органов. Поэтому вовлечение, если есть Грузии, то оно не такое существенное, значительное и играющее роль, как для того же большого, точнее, малого и среднего бизнеса, участвующего в реэкспорте автомобилей.
То есть, подытожить наш разговор, все-таки грузинская власть достаточно аккуратна и достаточно сдержана. И что есть в европейских рекомендациях, в европейском влиянии, все-таки какой-то регулирующий фактор и регулирующий эффект, который удерживает грузинскую власть от крайностей.
Это однозначно. Очень осторожно действуют, принимают меры, которые могут сильно не навредить, но имеют хороший декларативный характер и показывают, что вот при всех ограничениях, тем не менее, Грузия старается в открытую, так скажем, очевидно, не мешать санкционному режиму, соблюдать его. Поэтому каких-то серьезных, жестких мер в отношении грузинских организаций, транзакционных органов, пока вот при таком режиме не видится. Вот именно тех, кто участвует в таких обходных схемах.